Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Энциклопедия Белградского интернационального фестиваля» и «Броня из облака» Александра Мелехова. Во второй части передачи «Экскурс в историю российского панк-рока». Девятого апреля в посольстве Сербии представят монографию московского театроведа Натальи Вагаповой «Международные театральные сезоны в Белграде». Это фактически энциклопедия Белградского интернационального фестиваля «Битёв». Впервые он был организован театроведом Мирой Троилович в 1967 году. За 45 лет существования представил сотни спектаклей десятков театров из многих стран мира. В Белград из года в год приезжали крупнейшие европейские режиссеры с лучшими постановками. В разные годы лауреатами становились спектакли театральных трупп из Советского Союза и России. Мой коллега Андрей Шары расспросил автора книги о динамике идеологии фестиваля, а также о том, почему в Белград перестали приглашать российские театры.
Югославия времен Тита была очень заинтересована в том, чтобы как-то себя, прорекламировать. Началось действительно не совсем фестивальных, а скорее каких-то культурно-политических амбиций. Но постепенно, поскольку в Белград стали приезжать очень интересные люди и давать такие спектакли, как, например, спектакль Питера Брука «Сон в летнюю ночь». Еще раньше появились замечательные спектакли левых режиссеров из стран социализма, таких как Тамар Крейча, а потом появился Лука Ронкони, потом появилась Ариана Мнушкина со своим знаменитым спектаклем 1789 о французской революции, Фрекин Юлия по Стринбергу, который поставил Ингмар Бергман, и, наконец, Кена Бауш со своим знаменитым спектаклем «Замок герцога Синей Брада». Такой вот репертуар просто величайших мастеров европейской режиссуры, которые мы не встретим ни в Авиньоне, ни в Эдинбурге. Дирекция фестиваля сумела сразу придать этому смотру какой-то характер такой лаборатории европейской театральной мысли. Появились такие режиссеры-мыслители, как Вирджинио Барба. Все это дало повод для интереснейших дискуссий, которые постепенно стали принимать международный характер. Кстати, и в программах БИТОВ, и в этих дискуссиях активнее участие всегда принимали наши театральные деятели, режиссеры. Там был Георгий Цветоногов, Эфрос, потом Юрий Любимов.
Понятно, идеологическая основа этого фестиваля в системе Социалистической Федеративной Республики Югославия конца 60-х, начала 70-х годов. Это уникальная площадка для диалога двух миров. Туда приезжают люди из Москвы, которые или там Ленинграда, которых не очень-то пускают со своими спектаклями во Францию и в Италию. То же самое касается и западных коллег театральных, которые приезжают для того, чтобы убедиться в том, что и в Венгрии, и в Польше, и в Югославии, и в Советском Союзе существует театральная жизнь. 90-е годы – тяжелый период для всей Югославии, страна распалась. Я думаю, что серьезных творческих задач, кроме как призыва к миру и собственных задач самовыживания, Битов и решать тогда не мог. И вот пришли 2000-е годы, в новой Европе. Есть какая-то новая концепция идеологическая сейчас у Битов, или она не нужна?
В конце 80-х, начале 90-х годов Битов не только выживал, но он как раз утверждал себя как фестиваль, который утверждает гуманистические идеалы именно в условиях вот этого тяжелейшего военного конфликта и очень сложной идеологической атмосферы, которая была создана во времена режима президента Слободана Милошевича с установкой на изоляцию от Европы, вообще от мира, на национализм и так далее. И вот здесь как раз Битов выступил с несколькими очень интересными спектаклями, такими очень острыми. Теперь, что касается вот концепции, которая появилась в последнее время, действительно, менее идеологизированное время было как раз в начале 2000-х годов, потому что все немножко устали, конечно, от политики. И наряду с привлечением величайших просто имен европейской режиссуры, одной из задач руководства Битова стало наладить нормальные культурные отношения и восстановить культурное пространство распавшейся Югославии. Было и ожесточение взаимное, и взаимные претензии, какие-то не очень корректные высказывания политических деятелей. И Битов вот сейчас выполняет миссию по восстановлению культурного пространства. Ну, я бы сказала, даже не столько, может быть, распавшейся Югославии, сколько вообще Балканского полуострова. Потому что ни для кого не секрет, что в свое время у Югославии были очень сложные отношения с Болгарией. Болгарских спектаклей было не так уж много. Сейчас и болгар, и румын, и венгров приглашают как можно чаще.
Есть еще одна особенность у Битова. Это фестиваль, который сильно связан с именами людей, которые его придумали и которые его организуют, поскольку с двумя главными именами вся почти полувековая история Битова связана. Это основатель фестиваля Мира Трайлович, она скончалась более 20 лет назад, и нынешний художественный директор Йован Чирилов. Насколько фестиваль носит отпечаток личных пристрастий, скажем, Йована Чирилова, крупнейшего театроведа, деятеля театрального мира бывшей Югославии, и есть ли у него наследник, он уже не молодой человек?
Чирилов отличается как раз редкой объективностью. Я общаюсь с ним, ну, уже более 40 лет, он абсолютно не держится за какие-то свои личные пристрастия или там личные отношения с людьми. Тут другой фактор играет роль, конечно, очень тяжелый для Сербии, потому что страна сейчас материально, экономически, так сказать, находится в очень тяжелом состоянии. К сожалению, замечательный совершенно спектакль театра Вахтангова «Дядя Ваня» Битов не смог принять именно из-за того, что этот спектакль слишком дорого продается на международной арене. И если речь идет о помощниках Йована Чирилова, то последние несколько лет ему помогает в селекции, в отборе спектаклей театровед и социолог Аня Суша. Аня подходит к программам не театроведчески, а скорее так социологически, культурологически, иногда даже с каким-то политическим оттенком. А вот именно ей принадлежал отбор спектаклей вот из бывших республик Югославии. Но что касается подхода к спектаклям из России и из западных стран, тут, конечно, все-таки доминирует мнение Чирилова.
Наталья Михайловна, я хочу, чтобы вы, как человек, который следит за развитием этого фестиваля несколько десятилетий, поделили со мной личными воспоминаниями. Давайте вернемся в 70-е годы, и Юрий Любимов привозит Гамлета в Белград. Это спектакль, на который рвалась вся театральная Москва, Таганка, Иносказание, Высоцкий в главной роли, все понятно. И вот он приезжает, Битов, и не получает главного приза, потому что выясняется, что кое в чем, произведения этого великого режиссера повторяют зады западноевропейского театрального искусства, которое не может быть слишком хорошо знакомо тогдашней советской Москве и советскому Ленинграду. Вы об этом, в общем, намеками пишете в книге. Какое впечатление все это производило на советских гостей в Белграде?
Мне кажется, что вы не совсем точно формулируете те причины, по которым спектакль Юрия Любимова не получил гран-при. Просто дело в том, что этот спектакль, благодаря культурной политике нашей страны, приехал на фестиваль с большим опозданием. Но не менее 5-6 лет Чирилов и тогда еще, конечно, и Мир Троилович боролись за то, чтобы этот спектакль, наконец, стал достоянием сезонов Битова. И за это время и в Европе, в самой Югославии тогдашней, появились спектакли вот именно такого разоблачительного и насказательного плана, и причем именно на материале знаменитой трагедии Шекспира. Кроме того, мне кажется, что тут большую роль сыграл некоторый снобизм, который присущ был тогда некоторой части белградской критики. Несмотря на все наши прекрасные отношения, несмотря на то, что и любят русских, знали, что нам жить очень трудно, нам тогда было намного труднее жить интеллигенцией, чем белградская интеллигенция, не говоря уже о западной. Тем не менее, время от времени вдруг возникает волна о том, что, ну, русских слишком много, они как-то слишком активно себя ведут.
Бывшая Югославия до сих пор больна фантомными болями войны, которая началась 20 лет назад. В советских бывших республиках это с такой силой, конечно, не чувствуется, но, тем не менее, тоже этот процесс осмысления общественно-политического того, что произошло с страной 25 лет назад, он продолжается. Сейчас новая ситуация в России, связанная с активизацией общественной жизни, на которую откликаются деятели искусства, интернет поменял вообще все представление о жизни. Это как-то меняет Битов? Может, можно сказать, что на повестке дня остро актуальные политические постановки?
Еще до того, как вот этот откровенно с политическим оттенком такой блок спектаклей был показан в 2011 году, руководство Битофа повело очень, по-моему, такую правильную, очень тонкую, я бы сказал, гуманитарную, четко направленную политику на привлечение спектаклей из Македонии, где, кстати, оказался очень интересный и своеобразный театр, Словении и Хорватии. Это политика последних 5 лет. Там приезжают не только национальные театры или там театры ведущие, приезжают театры такого плана, о которых вы как раз говорили, спектакли экспериментального плана, дешевые постановки, которые легко возить из города в город, но они всегда, если не с политическим, но то с глубоким философским подтекстом. Но одним из таких спектаклей, это был, я бы сказала, со стороны дирекции Битофа, и такой несколько резкий и, может, даже вызывающий жест, был 2 года назад спектакль по дневникам Мирослава Крлежа. Это называлось «Пьяная ноябрьская ночь» 1918 года. То есть речь шла о той обстановке, в которой создавалась вот тогдашняя еще королевская Югославия.
Это еще и постановка Хорватского театра, если мне не изменяет память.
Постановка, да. Это именно постановка Хорватского театра. Очень резко был поставлен вопрос о том, на каких же основах создавалась эта самая королевская Югославия, которая потом стала уже социалистической Югославией президента Тита. Понимаете, это была попытка, ну, немножко прочистить мозги людям, потому что сейчас во многих республиках присутствует вот такое настроение, которое можно охарактеризовать как юго-ностальгия. Этот спектакль, который делала труппа под руководством известнейшего хорватского актера и режиссера Раде Шарбеджи, спектакль руководство Битофа поставило в Югославском драматическом театре, на центральной практически, если не считать национального театра, сцене Белграда. Зал был битком набит. Все сидели, затаив дыхание. Причем ведь зритель Битофа, он приучен к спектаклям быстрым, динамичным, с массой физических действий. На основании этих записей Крлежа такого спектакля построить просто невозможно. Чуть ли не 35 минут продолжался диалог Крлежа с полковником сербской армии. Кто прав в этом историческом споре, там сербы или хорваты, стоит ли все это затевать и так далее. Никто не только не вышел, но, я бы сказала, никто даже не перевел дыхание, все слушали это с величайшим напряжением. Ну, а что касается вот последнего сезона 2011 года, из всех республик были выбраны спектакли маленьких театров, у которых нет денег на грандиозные постановки, на пышную сценографию. Спектакли необычайно острые, показаны вот в традициях, я бы сказала, даже вот театров протеста, вот которые мы знаем и помним по 60-м годам, которые тогда, скорее тогда показывали такие спектакли американские театры. Молодежь, много крика, много музыки, оглушающей совершенно иногда джаза, очень много цвета и очень много резких таких физических действий, иногда шокирующих.
Ваша энциклопедия Битофа заканчивается 2007 годом, это 41-й сезон. Тогда Россию представлял формальный театр Санкт-Петербурга, упомянутого вами режиссера Андрея Могучего. Чтобы было понятнее, куда движется Битов и каков уровень сотрудничества этого фестиваля с российской театральной сценой, назовите, пожалуйста, если помните, спектакли, которые представляли Россию в минувшем сезоне, и если уже известно, кто поедет осенью 2012 года в Белград.
За последнее время, в связи с тем, что Иван Кириллов не один руководит вот этой политикой, вот как-то так получилось, что не он отбирает русские спектакли. Ну, не совсем точно и не совсем правильно все делается. Я думаю, что я как человек, который 40 лет посвятил этому фестивалю, я имею право высказать свое мнение. И за это время побывал на Битофе только один, по-моему, очень достойный театр. Театр около дома Станиславского со спектаклем «Три сестры», который очень хорошо прошел, но поскольку вот в последнее время возникла опять ориентация на такие резко, такие острые по форме, дерзкие, вызывающие спектакли, конечно, о «Трех сестрах» Юрия Погребенчика этого никак не скажешь. Это спектакль с очень серьезной, основательной философской основой, но он ее выражает в очень деликатной, мягкой, я бы сказала, изящной, изысканной форме. Мне кажется, именно поэтому вот премии, к сожалению, спектакль не получил. А это было в позапрошлом году. К сожалению, прошлый сезон прошел вообще без русского спектакля. Что что будет в этом году, сказать пока трудно. Это некоторая рокировка в руководстве Битефа, к сожалению, ведет к ослаблению связи с русским театром и русскими театроведами. Последние 20 лет, понимаете, ну, все были заняты своими проблемами, все были заняты выживанием, многие уезжали на Запад. К сожалению, интерес к России, интерес к русской литературе, к русскому языку, он, конечно, очень глубокий, существует в определенных слоях интеллигенции, но, в общем, молодежь не знает, вот театральная молодежь, с которой приходится общаться, критики, они не знают, во-первых, русского языка, глубокого интереса к русскому театру, понимания его роли в современном театральном мире, к сожалению, у молодого поколения нет. И я очень боюсь, что постепенно вот эти наши связи с Битефом, они как-то будут ослабевать, к великому сожалению для нашей страны. Потому что, конечно, мы сейчас ездим куда хотим. Мы можем говорить, что Балканы – это провинция, и отправляться в Авиньон. Но вот такого интересного, вдумчивого отношения к театру вообще мы просто нигде не встретим.
Андрей Шара разговаривал с Натальей Вагаповой о ее книге «Международные театральные сезоны в Белграде». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге вышли две книги известного писателя Александра Мелехова «Броня из облака» и «Республика Корея в поисках сказки». На первый взгляд совершенно разные. Оба произведения объединяют мысли о роли эстетического чувства в жизни человека. С автором книги беседовала Татьяна Вольцкая.
Найти общую формулу смешного, на первый взгляд, представляется делом почти немыслимым. Достоевский считал, что в основе смеха лежит сострадание. Чернышевский – чувство превосходства, Фрейд – подавленная агрессия. Кант полагал, что смех возникает тогда, когда напряженное ожидание разрешается в ничто. В человека стреляют из пистолета, он вскрикивает от ужаса, а пистолет оказывается игрушечным. Шопенгауэр был убежден, что остроумие заключается в том, чтобы совершенно ясных на первый взгляд в словах найти совершенно неожиданный новый смысл. Например, фраза «здесь он покоится, как герой, окруженный телами поверженных им» вызывает у нас представление о каком-то поле битвы, и когда нам разъясняют, что это надпись на могиле врача, мы смеемся, торжествуя над рассудком, нашим вечным и неотступным надсмотрщиком. Это был отрывок из книги Александра Мелехова «Броня из облака».
По-видимому, моя, надеюсь, не одна, но все-таки пламенная страсть – это то, что человека защищает от ужаса и безобразия жизни – красота, то есть искусство. Когда я вглядываюсь в самые масштабные процессы – межнациональные отношения, войны, терроризм, наркомания – я везде вижу недостаток красоты. Мне кажется, что наркоман пытается излечить свой эстетический авитаминоз искусственными средствами стимулирования. А террорист, который взрывает ни в чем не повинных людей, спасает себя от картины мира, в которой он ничтожен. Воображаемая картина мира, вот то облако, внутри которого мы живем, оно составляет и нашу броню, но и наше оружие. Мне кажется, что люди никогда не испытывают такой ненависти друг к другу, как в тех случаях, когда кто-то покушается на их красивый образ самого себя. Но человек даже самый красивый, самый успешный, талантливый, все равно очень мал. И защититься от чувства мизерности он может, лишь соединяясь с чем-то большим, с тем, что будет жить после его смерти.
Вообще, этому вера помогала всегда.
Конечно. Есть счастливчики, у которых существует собственная система экзистенциальной защиты. Это искусство. Там есть свои святые, свои гении, свои праведники, наука. Там тоже есть своя великая родословная, своя великая миссия. И каждый ученый или каждый художник, как бы он ни был сам, может быть, не слишком успешен, все равно знает, что он занимается великим делом. Это очень трудно, но прежде всего, что нужно каждому народу обеспечить экзистенциальную защиту.
Я так понимаю, что здесь мы с вами плавно переходим ко второй вашей книжке «О Корее в поисках сказки». Я смотрю, такая красивая обложка, старинная живопись.
На обложке изображена старая Корея. Сегодняшняя Корея настолько индустриализирована, настолько вся состоит из блистательных небоскребов. Генерал Пак Чон Хи был чужд музам и экономику поставил на ноги. Все у них великолепно, но уровень самоубийств у них один из самых высоких в мире. По моей, по крайней мере, концепции, причина самоубийств – это упадок красивых образов мира и себя в этом мире.
Из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». В университетском общежитии ко мне проникся симпатией очень милый застенчивый кореец. Он был для меня, увы, уже не посланник страны утренней свежести, красивое имя, высокая честь, а просто парень из КНДР, о которой у нас было такое же представление, какое на Западе, вероятно, гуляло о нас самих, что все там ходят строем, в униформе и так далее. И глянцевые пропагандистские журналы на русском языке, которые он мне носил, как будто бы это подтверждали. А потом трое путников, живших с моим корейцем в одной комнате, набрехали ему, что в Советском Союзе во время вечернего гимна перед отключением радиоточки полагается стоять по стойке смирно. Бедняга старательно тянулся, как часовой перед Ленинским мавзолеем, покуда остальные делали адские усилия, чтобы не расхохотаться. Это был отрывок из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». Понятно, что тут у вас игра на контрасте, но ведь Южная Корея, как известно, всего этого избежала, и все же вас что-то не устраивает.
Южная Корея пошла путем исключительно догоняющего развития. Делать все то же, что уже есть на Западе, но делать не хуже. Но этим очаровать никого невозможно. Недаром мне заказали эту книгу, и недаром они издают журнал «Кореана» на всех языках, где пытаются создать положительный образ Кореи.
Знакомо звучит.
То есть нам нравятся красивые сказки, вызывающие гордость за человека. Вообще искусство нам ли не знать, и жизнь сталкивается иногда очень непримиримо, но ведь в XIX веке, во времена Лермонтова, скажем, наши офицеры ездили туда и убивали этих кавказцев. А сколько поэм создано, посвящено Кавказу? Ну, Лермонтов, Ильмар Ленский самые знаменитые.
Но а если... Толстой тоже.
Толстой. Чтобы очаровать других, народ должен сотворить нечто небывалое, вызывающие гордость за человека. А сколько бы ты ни штамповал мобильных телефонов, автомобилей, все это для поэтической стороны нашей души абсолютно безразлично.
Из книги Александра Мелехова «Республика Корея в поисках сказки». Я изливаю на своих новых друзей еще не добродившее вино моей любви к Корее. Я призываю их не обменивать золото своих великих страданий и побед на стекляшки заурядного процветания, не участвовать во всемирной борьбе за титул наиболее выдающейся ординарности, не искать любви властителей, задающих миру стандарты пошлости. Мы, изгои и пасынки, должны прежде всего поддерживать друг в друге достоинство неповторимости, не смотреть на хозяев мира глазами свинопаса, влюбленного в царскую дочь. Тем более, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. А забегая вперед, искательно заглядывая в глаза, мы теряем не только достоинство, но и последние шансы на успех. Остаться в гордом одиночестве просто даже более выгодно. Это вызывает больше интереса.
Это был отрывок из книги «Республика Кореи в поисках сказки». С Александром Мелеховым разговаривала Татьяна Вольская. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров заявил, что подал рапорт об отставке в связи с трагедией в казанском отделе полиции «Дальний», где полицейские пытали задержанных. Один из них впоследствии умер в больнице. По факту нападения на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В ночь на четверг на Милашину и ее подругу напали неизвестные, сильно избили и ограбили. Сотрудники налоговой инспекции начали внеплановую проверку бухгалтерии Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» за 3 года, сообщил в интервью «Радио Свобода» заместитель исполнительного директора ассоциации Григорий Мельканьянц. Отцу и матери убитой в Брянске 9-месячной девочки в четверг предъявлено обвинение. Александр Кулагин обвиняется в убийстве несовершеннолетнего, а Светлана Шкапцова в пособничестве. Ряд российских политиков и общественных деятелей объявили о создании Комитета гражданских инициатив. В эту организацию войдут экс-министр финансов Алексей Кудрин, губернатор Кировской области Никита Белых, бывший сопредседатель Союза правых сил Леонид Гозман, телеведущие Владимир Познер и Николай Сванидзе и ряд других деятелей. Партия «Справедливая Россия» просит Дмитрия Медведева и Владимира Путина дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. Партия не признает их итогов, указывая на многочисленные нарушения в ходе голосования. Совет Безопасности ООН в четверг принял заявление с призывом к властям Сирии к 10 апреля вывести войска из крупных населенных пунктов и начать соблюдать режим прекращения огня. Турция упрекнула Иран в неискренности в связи с тем, что иранские власти не хотят вести в Стамбуле переговоры по ядерной проблеме.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И в этой части программы совершим экскурс в историю российского панк-рока. В связи с недавними событиями в Храме Христа Спасителя вдруг снова стало актуальным, казалось бы, сугубо историческое понятие – панк-рок. I know the end is near, and so I face the final curtain. Switch my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full on each and every highway, yeah, yeah, and then much more than this, I did more. Вот что российские меломаны переписывали на магнитофоны 30 лет назад. А сейчас, цитирую, участницы феминистской панк-группы Pussy Riot заявили, что не считают свою акцию в Московском храме Христа Спасителя глумлением и святотатством, а напротив, горячей и искренней молитвой. Мы поговорим о панках с Ильей Смирновым, который стоял у колыбели российского панк-рока.
Выкармливал из сосочки мутно-розовым вермутом.
В общем, Илье Смирнову, наверное, виднее, кого он выкармливал.
Феминистская панк-группа, Марина, забавное сочетание, примерно как кошерная свинина. Но, в принципе, в свободном обществе люди вправе себя называть как угодно, хоть римскими императорами. 30 лет назад в клубе «Рок Ил Кент» группа «Мухомор» выставляла собственные портреты в венценосном облачении.
«Рок Ил Кент» – это студенческий клуб Московского инженерно-физического института, как я помню.
Он самый, но желательно что – чтобы выбранная этикетка не слишком сильно расходилась с содержанием. А то каждый раз бывает стыдно перед оригиналом за то, что история повторяется, сами знаете, в каком виде.
Вам возразят, что панки разыгрывали фарс с самого начала.
Скорее, все-таки траги-фарс. В качестве музыкальной заставки вы использовали My Way Нины Хаген. Это очень популярная певица была в России 80-х годов. Новосибирская группа «Бомж» даже в любви ей признавалась.
Сегодня праздник, Нина пьет холодное пиво. Трептов-парк находится в Берлине, а я в Сибири, мне без Нины тоскливо. Во-во-во. Концумир, я воль. Концумир, я воль. Их фельфраген, войс, ой, ты не нахаген, не нахаген, шансы фрау, комас, долин, нах, паскау.
я воль, я воль.
Все сроки исполнились в срок, и каждый сыграл свою роль. Панк-рок вроде бы давно отпел свое и был отпет. А для правильного понимания, что это было, давайте обратимся к первоисточникам. В начале 80-х в ленинградском самиздате в журнале «Рокси» появилось интервью со специалистом, каковым оказался Борис Гребенщиков. Цитирую. «Году к 76-му все, что было в рок-музыке, пришло к стадии такого загнивания, что уже о роке как таковом говорить было нечего. Оставался либо технофлэш, то есть всякие Йесы, Дженезисы, и масса людей, которые играют, играют очень здорово, но зачем, никто не знает. Остались Элтоны Джоны, Аббы, простое слушание для уха, которое тоже не рок. А рок отобрали у простых людей, короче говоря, капиталистические корпорации, которые, как нам известно, любят отбирать все у народа ради прибыли, они все-таки все отобрали». Рок-музыку делают 30-40-летние дяди, получающие за это безумные бабки. Наш эквивалент панка – это освобождение своего сознания от привычной мысли, что над нами большой аппарат, и нам нужно как-то себя изменять, чтобы жить. «Но ведь это еще не панк», – спрашивает корреспондент, – «это просто рок». Панк и рок – понятия совершенно адекватные. Рок – это дух, который все привел к жизни в конце 50-х, начале 60-х. Панк – это дух, который все возродил опять, то есть дал новый толчок, новый удар, курс на полный отрыв от всего легализующего аппарата, на полную независимость. Конец цитаты. Итак, с панком связана вторая фольклорная волна рок-музыки, которая в России пришлась на то время, когда наши рок-музыканты от подражания звукам с импортных пластинок пытались перейти к самостоятельному творчеству. Неудивительно, что панками стали называть ну очень широкий круг участников этого процесса обретения собственного языка, в том числе совершенно не похожих на Sex Pistols или на Нину Хаген. Я и сам, хоть ни на чем не играл, тоже был в каком-то смысле панк. Во всяком случае, у меня на рубашке была вышита свинская голова с подписью «Панк-рок», а на рукаве френча – «Мухомор».
И сколько стоили такие модные прикиды?
Вышивала рубашку бесплатно милая девушка из кожвендиспансера, где я тогда работал, а френч образовался, когда мы с участниками группы «Мухомор» подрабатывали на стройке перед Олимпиадой 80. И вот когда получали зарплату, увидели на складе отличную ткань, видимо, для каких-то защитно-упаковочных целей.
В традициях панка должны были украсть?
Если бы я умел воровать, у меня уже было бы собственное радио и пара глянцевых журналов. Так вот, ткань мы честно купили у кладовщика по оптовой цене, покрасили и пошили себе штаны, куртки. Меня еще потом Леша Дедуров упрекал, что я ношу черный френч в подражание полпотовцам. А в какой счет цвет можно было эту мешковину покрасить? В розовый, что ли? Вот эти бытовые подробности, как жили, на что, нам еще пригодятся. А короткое английское слово с определенным основанием применялось к радикальному крылу рок-движения. К таким группам, как «Зебра», «ДК», «Звуки Му», «Футбол».
Каждый вечер, каждый день одно и то же. Те же бабы, та же лень, те же рожи. Тот же, как всегда, портвейн 33-й. Тот же серый-серый день, все как всегда, как всегда. Как в сказке, а потом скорей к пивной, все как навсегда.
Вот то, что вы слышали, это был Сергей Рыженко, замечательный автор, мультиинструменталист с консерваторским образованием, успевший поиграть почти во всех ведущих группах 80-х, «Машина», «ДДТ», «Аквариум». А от его собственной группы «Футбол» осталась вот такая неказистая концертная запись. В неглянцевом журнале «Урлать» другой замечательный человек, тогда химик, ныне издатель раритетной музыки Олег Коврига, опубликовал статью «Панк-рок». Сначала она мне не очень нравилась. Вот если Гребенщиков всех желающих признавал панками, то Коврига, наоборот, устанавливал такую строгую пропускную систему, что ее с трудом проходила даже ленинградская группа «Автоудовлетворители». А они сознательно ориентировались на Sex Pistols, ругались в песнях грубыми словами, называли друг друга кличками типа «Зверский», «Нехороший», «Крыса», «Пиня» – это уменьшительный от «Пиночет». Главный удовлетворитель Андрей Панов по кличке «Свинья» мог на публике расстегнуть штаны и показать самое главное. Заметьте, всем перечисленным они занимались в очень юном возрасте, а не предпенсионным, и за 30 лет до нынешних смельчаков, то есть именно тогда, когда все это было действительно запрещено.
Кстати, они этим занимались еще за собственный счет, а не за счет государственного бюджета.
Но все это, по мнению моего придирчивого коллеги, не давало им права называться стопроцентными панками. Вот «Свинья», как он писал, стоял только одной ногой в панк-роке. И со временем я понял главную мысль той старой статьи, важную для понимания. Я цитирую: «Когда человек приближается к пределу, ему уже нечего терять, поэтому он не заботится о соблюдении приличий и вообще о каких-то внешних проявлениях. Кроме того, у него практически нет инстинкта самосохранения. Где другой испугается и уйдет в кусты, панк попрет на рожон. Поэтому он внешне очень похож на хулигана». И дальше оговаривается, да, что у слова «панк» есть несколько значений: шпана, хулиган, сопляк, молокосос, что-то ненужное, никчемное. Панк идет сам по себе и не выбирает какого-то конкретного направления. Просто он не вписывается в общую картину, и тем, кто встречается на его пути, кажется, что он идет против. Но он кричит не для того, чтобы на него реагировали. Крик души в чистом виде. Следующий шаг – это шаг в пустоту, то есть смерть.
Единственная сохранившаяся запись, мягко говоря, неразборчива. Андрей Панов поет: «По Невскому шлялись наркомы, это сленговые наркоманы, орали в ларьках алкаши, валялись в канавах дохлые гады, висели плакаты «Даешь анаши».
Вот эту запись я нашел в сети, и, судя по аннотации, получается, она была сделана на моем дне рождения, он же второй съезд панков, в деревенской избе под Зеленоградом 10 декабря 83 года. То есть рок – искусство прямого личного самовыражения. Панк доводит до крайности эту архаичную шаманскую составляющую рок-музыки. То, что всегда мешало ей стать нормальной профессией и, наверное, предопределило кратковременность ее расцвета и на родине, а уж в России тем более. Потому что, как написано на тех же пожелтевших страницах самиздата, долго жить на грани невозможно. Тем более невозможно обеспечить функционирование такого сложного организма, как рок-группа, в неподходящих для этого условиях. Поэтому всем, кто добился успеха, пришлось отойти от края, как-то себя изменять, чтобы жить. Кроме шаманских практик, осваивать бухгалтерию, дипломатию. В общем, словами Гребенщикова, все поначалу начинают играть рок, и как только человек 2 года поиграет, он начинает клониться к тому, чтобы быть профессиональным музыкантом и зарабатывать деньги. Или, как говорил Свин, чертовщина какая-то. Летом панк, а зимой в шубе. Даже в рестораны пускают.
А чем Андрей Панов, он же Свин, сам питался, в чем ходил?
Цитата из самиздата. «Я работал в магазине. Пришел ко мне чурик один, монозуб. Ему макароны нужны были. Я дал ему макароны, речь свою расчленил и обложил его имя со всех сторон. Он тогда хотел организовать группу. Чего никогда не знал, так это английского, буржуйский язык. Разве что такие пижоны вонючие, как вы, придут и переведут со стенки. Мы не панк, анархическую музыку играем. И люди, мы не панк, а просто шалопаи. Мы просто веселые шалопаи. У нас в компании все клоуны или просто ковбои в плане морду начистить. Мы пьяные, бацаем все, что нам нравится. Они все заторчали от нашего идиотизма, мы им в рожу плюем, стебемся, они рты открыли и заохали. Я думал, нам морду набьют, а они охают, козлы сипатые. А морду мне набили недавно, а потом я набил. И комментарий коллеги. Простой народ врубается и бьет свинье харю, а интеллигенты сопли от радости глотают.
Мне не кажется, что человек, который речь свою расчленил и обложил его имя со всех сторон, сам простой работяга из магазина.
Естественно, он из хорошей театральной семьи, сын Валерия Панова, солиста Кировского театра, который в описанный период, если я не ошибаюсь, уже руководил Королевским балетом в Бельгии. А мама Андрея Илья Петровна – балерина и хореограф, кстати, спортивный хореограф известный. Но двух месяцев обучения на курсе Игоря Горбачева Андрею хватило, чтобы решить окончательно, играть надо в жизни, а не на сцене. Что касается одежды, поскольку денег у него не было, приходилось носить то, что присылал папа из-за границы. Но это быстро приходило в такое винтажное состояние, что от своих друзей-ПТУшников он не сильно отличался. Вот как на том же втором съезде панков, как он вспоминал, огромная изба, столы стоят буквой «П» и сидят люди. Я такое только в кино видел, честно говоря. Он затеял бросаться закуской, чтобы человек обратил на меня внимание, в конце концов. Я кинул в него банкой с кильками. Стояла там такая открытая. В результате у них началась драка с вокалистом ДК Женей Морозовым, но Лёлик сразу это безобразие пресёк.
Лёлик, это Леонид Ростиков из театра Образцова.
Без него вообще никаких гастролей автоудовлетворителей не было бы. Он среди панков поддерживал военную дисциплину. Вот как куклу встряхнет, пошел, убрал то, что насвинячил. И с другой стороны, защищал самого свина, потому что его могли за клоунаду просто убить. А что еле пили? Ну, я же говорю, кильки в томате, хлеб ржаной по 12 копеек, вино самодельное, ребята физики еще спирта принесли. Но кроме бытового антуража, были же песни, и кое-что из репертуара шалопаев, автоудовлетворителей, просто ушло в народ.
Ну, «Батька атаман», например.
Вот как она звучала много лет спустя в исполнении Константина Кинчева.
Пуля пролетев, в грудь попала мне, но спасся я на лихом коне. Шашкой у меня комиссар достал, кровью исходя на коня я пал. Эй! Ой, да конь мой вороной, эй, да брест стальной, эй, да густой туман, эй, ой, да батька атаман. Меченый с венцом я пришел с войны, отвязал коня, лёг я у жены, люблю. Скорости ко мне комиссар пришёл, отвязал коня и жену увёл. Эй, ой, да конь мой вороной, эй, да брест стальной. Туман, эй, ой, да батька атаман, да батька атаман, да батька атаман. Спасся со стены, под рубаху снял, хату подпалил, да обрез достал. При советах жить, торговать свой крест, много нас таких уходило в лес.
И вы представьте себе, что вот это пели при Андропове в 83-м году на 1 мая в Люберецком ДК. И потом Панов так скромно про себя говорил: «Ну, я шут гороховый, социальный герой из меня никакой».
Значит, я поняла так. В избе был второй съезд панков, а, простите, был где первый и по какому случаю?
В полувыселенном доме, известном на самотеке как «Салун Калифорния», кто-то, кажется, мухоморы, объявили конкурс крайне непристойного характера. Название главного панка СССР, в нем в качестве испытательного снаряда фигурировал торт. Но поскольку еды, как обычно, не хватало, торт съели заранее. И главным аттракционом стало исполнение свиньей и его басистом Игорем Нехорошим песен Андрея Макаревича перед лицом самого Макаревича, которого туда затащил Рыженко. Неудивительно, что Рыженко в составе «Машины времени» не задержался.
Илья, но группа «Мухомор» вообще не имеет отношения к рок-музыке. Согласно специальной литературе, это московский концептуализм, то бишь то самое актуальное искусство, которое сегодня вы ругаете последними словами. А получается, что принимали активное участие, можно сказать, готовили плацдарм для Марата Гельмана и таких, как он.
Нет, для него я ничего не готовил. Что касается «Мухоморов», открою страшную тайну, о чем вы не прочтете у теоретиков концептуализма. Появилась эта группа в 1978 году в составе такой анархо-коммунистической организации «Клуб Антарес», где Константин Звездочетов был комиссаром по искусству и расцвечивал серые будни представлениями с более-менее такой явной общественной направленностью, не всегда веселые. Например, когда Костя изображал Хольгера Майнса из фракции Красной Армии Баадера Майнхоф. В антаресовских акциях участвовали как мои друзья по училищу, так Костины по школе-студии МХАТ. А после закрытия Антареса «Мухомор» продолжил уже самостоятельное произрастание, и, пожалуй, главным событием стало появление так называемого «золотого диска» – литературно-музыкальной композиции, мастерски записанной Алексеем Каменским на простой бытовой аппаратуре.
«Я написал стихи весьма оригинальные. Жду, читатели, ваши отзывы похвальные. В них и в содержании, и в форме, и провокаторстве, но и допущены несомненные новаторства. На основе фрейдизма и сексопатологии мне удалось достичь неукоснительных глубин психологии. Знаю, вам очень жаль, вы люди мелкие, но вам придется дать мне дачу в переделке».
Дальше перечень экзотических перверзий, из-за которых в МИФИ и прикрыли журнал «Зеркало» и с ним весь клуб «Рокуэлл Кент».
«Приветствую врождающиеся нации, в них сладостная нега и гниль аристократии, а также вершины человеческого общения, половые извращения, птерофилия, увлечение модное, у птиц любовь от предрассудков свободная. Ах, этот голубь такой изящный и стройный! Я руками сделал жест непристойный. Тот хотел улететь человеком напуганный, но через полчаса зашагал с честью поруганный».
Согласитесь, клоунада провидческая. Вот тут вам и голубое сало, и голые пионерки, и госпремии за пипиську на мосту. Неудивительно, что когда питерские панки встретились в Москве с мухоморами, они, цитирую, «моментально нашли общий язык и стали рассказывать друг другу о бесчинствах, которые мы творили в Ленинграде, а они в Москве». Это из мемуаров Лёши Рыбина, гитариста «Кино». Он же «Рыба» в составе «Автоудовлетворителя». Так что в реальности это было все примерно одно и то же, одна компания. Ну, еще Олеся Троянская, Жанна Агузарова, известная тогда как Иванна Андерс, датско-подданная. Проблема в том, что потом, ближе к концу советской власти, в нашем, извините, концептуализме становилось все меньше юмора, смысла и вообще жизни. Зато все больше самодовольной серьезности, когда люди без тени улыбки тебя уверяют, что какая-нибудь каляка-маляка – это не шутка, не пародия, нет – это на самом деле высшее достижение изобразительного искусства нашего времени. Вот раньше был Микеланджело, а теперь это каляка-маляка. Рембрандт, Рафаэль и Паниковский. «Вам придется дать мне дачу в Переделкино». Именно через извращенный контекст и вылезло то, что теперь называется актуальным искусством. Художник Юрий Непахарев, который, начиная с Антареса, теми же самыми небезопасными художествами занимался и сам издат оформлял, потом не стал конвертировать свое диссидентство через галерею Гельмана. И замечательно объяснил, почему. Что раньше на собраниях тоже нужно было говорить бессмысленные слова. И тогда могли послать за казенный счет за границу. Но комсомольские собрания ему еще в школе надоели. Я питерских ковбоев не идеализирую, но они при всех своих недостатках были по-своему честные люди. Не могу себе представить, чтобы Свин куда-то пошел по заданию тогдашних политтехнологов, горкомовских, например. И сейчас, когда читаю современных политтехнологов, я читаю и говорю: ребята, это совсем другой жанр. Каждому времени свои ордена. Вроде бы один и тот же значок, свастика, да? Но вы понимаете, насколько по-разному она воспринималась в начале 20 века и после Второй мировой войны? Потому что другое время, другой контекст. Вы же в свое время в статье «Новая театральная кулинария» точно сформулировали. Раньше конъюнктура обозначалась формулой «Сделайте нам красиво». Теперь присыщенный бомонд требует эстетизировать патологию. А если партия велела, то комсомол ответил: есть. Сегодня все эпатажи, связанные с публичной бранью, с эксгибиционизмом, со смакованием грубой физиологии, это пошлейший конформизм, лакейство и халуйство, и больше ничего. Если человек начинает этим заниматься, он может сколько угодно рассуждать о каких-то там глубоких эзотерических смыслах в слове из трех букв. А на самом деле он просто сообщает граду и миру, что продался. Художника такого больше нет. Есть тот самый персонаж из частушек, который ехал на ярмарку и показывал самое ценное, что у него было.
А как же быть с освобождением сознания и независимостью?
Может быть, этим займутся какие-то новые пуритане. Во всяком случае, носители этой новой свободы придут откуда-то, откуда никто не ждет, и будут похожи на рок-музыкантов начала 80-х не больше, чем математик Гребенщиков был похож на доктора Базарова, а панки на народников.
Хочется сказать: да вы оптимист, батенька.
А почему бы и нет?
Мы с Ильей Смирновым вспоминали те времена, когда каждый уважающий себя рок-музыкант звался панком и тех людей, которые ими действительно были. На волнах «Радио Свобода» вы слушали российский выпуск «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».